Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Мэр Махачкалы Саид Амиров арестован по обвинению в организации убийства. Почему влиятельный дагестанский политик оказался под ударом именно сейчас? В Турции не прекращаются массовые беспорядки. По каким причинам демонстранты вместо экологических требований теперь выдвигают политические? Проливные дожди вызвали сильное наводнение в Центральной Европе. Насколько успешно борются со стихийным бедствием в Чехии и Германии? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 3 июня. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. В Московском городском суде начался новый процесс по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. В октябре 2006 года она была застрелена в подъезде собственного дома. Первое разбирательство, проходившее в Московском окружном суде в конце 2008 года, завершилось оправдательным приговором. Присяжные, рассмотревшие дело, признали невиновными всех подсудимых. Сотрудника управления по борьбе с организованной преступностью Сергея Хаджикурбанова, братьев Джабраила и Ибрагима Махмудовых и подполковника ФСБ Павла Рягузова. Однако военная коллегия Верховного суда России оправдательный приговор отменила, дело вернули на стадию предварительного следствия. И в нынешнем процессе скамью подсудимых с уже известными обвиняемыми делят новые лица. Их защита заявила, что из материалов дела пропали доказательства невиновности подсудимых. Рассказывает судебный репортер «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Во время предварительных слушаний, которые в соответствии с законом проходят за закрытыми дверями, обсуждаются процессуальные вопросы предстоящего судебного разбирательства. В их числе и определение формы судопроизводства. Подсудимые, их пятеро, подтвердили заявленные ранее ходатайства о рассмотрении дела с участием присяжных. А присяжных просят Ломалигай Тукаев, которого называют одним из организаторов убийства Анны Политковской, его племянники, братья Рустам, Джабраил и Ибрагим Махмудовы и бывший сотрудник милиции Сергей Хаджикурбанов. На Рустама Махмудова следователи указывают как на непосредственного исполнителя убийства. Его братьев Джабраила и Ибрагима обвиняют в пособничестве, заявляя, что они следили за Анной Политковской. Хаджикурбанову, которого несколько лет назад называли единственным организатором преступления, теперь отводят менее заметную роль. Но несмотря на то, что в этот раз позиция обвинения выглядит менее шатко, семья Анны Политковской результатами нового расследования не вполне довольна. Имя заказчика убийства не установлено. В начале 2008 года тогдашний руководитель Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре России Дмитрий Довгий убежденно заявлял, что заказчиком убийства Анны Политковской был Борис Березовский, действовавший с помощью чеченского преступного авторитета Хожа Ахмеда Нухаева. На Березовского как заказчика убийства указывал и бывший подполковник милиции, возглавлявший некогда отделение 4-го отдела оперативно-поискового управления ГУВД Москвы, занимающееся наружным наблюдением Дмитрий Павлюченков. Его в результате назвали главным организатором преступления. Из-за сделки со следствием дело Павлюченкова было выделено в отдельное производство и рассмотрено в особом порядке. В марте 2013 года Верховный суд оставил в силе приговор, которым Павлюченкову назначено наказание в виде 11 лет колонии строгого режима. О Павлюченкове вспоминали и сегодня в ходе предварительных слушаний. Выяснилось, например, что из материалов дела пропали показания, в которых он в Джабраиле Махмудове опознает его брата Рустама. Ссылаясь в том числе и на эти обстоятельства, защита подсудимых просила вернуть дело прокурору для устранения недостатков обвинения, говорит адвокат Джабраила Махмудова Мурат Мусаев.
Дело об убийстве Анны Политковской уже было рассмотрено в суде, состоялся приговор, затем приговор был отменен, и в самом начале повторного судебного заседания это дело было возвращено прокурору для соединения с другим уголовным делом. Что надлежало сделать следователю? Взять возвращенное уголовное дело, присовокупить к нему другое и направить их вместе в суд. Мы уж смирились с тем, что вместо этого на протяжении 4 лет проводилось фактически дополнительное следствие. Но когда дело стали передавать в суд, мы столкнулись с совершенно неожиданным. Из материалов старого уголовного дела, возвращенного прокурору, пропал целый массив доказательств, причем преимущественно доказательств невиновности обвиняемых. Из материалов дела исчез протокол опознания подсудимого Павлюченковым, ныне осужденный, ранее свидетель. тот самый протокол опознания, на котором он говорил, что Джабраиль Махмудова опознает Рустама Махмудова. И, или, к примеру, из материалов дела исчез целый ряд протоколов допросов свидетеля, который видел людей, следивших за Анной Политковской, и опознавал их на видеозаписи из магазина «Рамстор». Перечень этот можно продолжить, но вот два, на мой взгляд, довольно ярких примера, свидетельствующих о том, что дело, возвращенное прокурору, было не соединено с новым уголовным делом, а цензурировано. Более того, надо сказать, что если пересчитать листы дела, то, по моим ощущениям, а калькуляцией мы займемся чуть позже, материалы первого дела уменьшились процентов эдак на 20-30. Урезание материалов дела – это грубейшее нарушение права на защиту в любом уголовном деле.
Потерпевшая сторона, семья Анны Политковской, часть заявленных защитой ходатайств поддержала, говорит их адвокат Анна Ставицкая.
Мы всегда стояли на позиции соблюдения закона, и поэтому мы полагаем, что в том случае, если действительно нарушены права обвиняемых на защиту, то мы не можем препятствовать для направления дела прокурору, и поэтому некоторые ходатайства защитников мы поддержали.
В свою очередь прокуроры просили о продлении на полгода мер пресечения для обвиняемых. Двое из них, Джабраил и Ибрагим Махмудовы, находятся под подписками о невыезде. Их брат Рустам под арестом с конца мая 2011 года. Ломали Гайтукаев и Сергей Хаджикурбанов, осужденные ранее за другие преступления, в том же 2011 году из колонии, в которых отбывали наказание, были переведены в московские следственные изоляторы. Решение по всем заявленным в ходе предварительных слушаний ходатайствам суд огласит во вторник. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
На Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» – еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Слушайте «Американский час» в понедельник в 22 часа по московскому времени.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги понедельника, 3 июня. Мэр Махачкалы Саид Амиров, арестованный в минувшие выходные, содержится в московском следственном изоляторе Лефортово. Следствие подозревает его в организации убийства следователя в Дагестане. В течение 10 дней Амирову должно быть предъявлено обвинение. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
59-летний Саид Амиров, находящийся в инвалидной коляске после одного из покушений, был задержан 1 июня в Махачкале. По данным газеты «Коммерсант», перекрыли подход к его дому служебным транспортом и бронетехникой, посадили в машину и увезли. После, по сообщениям прессы, Амирова доставили в его рабочий кабинет и потребовали предоставить необходимые следователям документы. Затем его отправили на вертолете в Москву. 2 июня Басманный суд столицы удовлетворил ходатайство следствия и санкционировал арест Амирова на 2 месяца. Агентство «Этартас» со ссылкой на источник в силовых структурах Москвы сообщило, что Саида Амирова отправили в следственный изолятор Лефортово. До 11 июня ему должны предъявить официальные обвинения. Саида Амирова, занимающего пост мэра Махачкалы уже 15 лет, следственные органы подозревают в организации убийства руководителя отдела Следственного комитета России по советскому району Махачкалы Арсена Гаджибекова в ночь на 14 декабря 2011 года, после подъезда, где он проживал. По сообщениям прессы, Гаджибеков занимался расследованием тяжких преступлений, в том числе и теракта в Кизляре в 2010 году, в результате которого погибли десятки человек. Кроме того, Гаджибеков занимался делом так называемой «банды колхозника», которая была организована работниками прокуратуры. Следователи подозревают, что к этой банде имеет отношение Саид Амиров. По данным Следственного комитета, помимо мэра Махачкалы, по делу об убийстве следователя Арсена Гаджибекова задержано еще 10 человек. Вот что говорит официальный представитель этого ведомства Владимир Маркин.
Амиров задержан и уже этапирован в Москву. Его причастность к совершенному преступлению и задержанию стала результатом тщательно спланированной, кропотливой работы следователей Следственного комитета России и оперативных сотрудников ФСБ России. Кроме того, по этому уголовному делу задержано еще более 10 соучастников Амирова, большинство из которых тоже уже этапированы в Москву, и со всеми задержанными проводятся следственные действия.
По данным агентства РИА Новости, о причастности Саида Амирова к этому делу следователям рассказал лидер махачкалинской бандитской группировки Сиражуддин Гучучалиев. Его задержали в ходе спецоперации в минувшую пятницу 31 мая. Во время заседания в Басманном суде Саид Амиров заявил, что своей вины не признает и дело против него считает сфабрикованным. Временно исполнять обязанности мэра Махачкалы назначен первый заместитель Саида Амирова Багант Магомедов. По его словам, операция по задержанию Амирова проходила крайне цинично и с нарушениями закона. Некоторые политологи и эксперты полагают, что арест мэра Махачкалы не мог происходить без санкций из Кремля и связан, среди прочего, со сменой руководства в Дагестане. В конце января этого года глава Республики Дагестан Магомед Салам Магомедов был освобожден из своих обязанностей и назначен заместителем руководителя администрации Кремля. Жители Махачкалы в минувшие выходные провели акцию в защиту мэра Саида Амирова. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
Саид Амиров – один из самых влиятельных дагестанских политиков. Даргинец по национальности, он возглавляет мэрию Махачкалы с 1998 года. Путь Амирова, в советское время работавшего в системе потребительской кооперации, в большую политику был непростым. На него совершено более дюжины покушений, он прикован к инвалидной коляске. Летом 2002 года я ездил в Махачкалу записывать программу «Лицом к лицу», гостем которой был Саид Амиров, о котором тогда говорили как об одном из кандидатов на пост главы республики. Вот запись из архива «Свободы». Мы беседуем о том, кто мог стоять за покушениями на мэра Махачкалы.
Покушение на меня тоже, мы знаем, уже в 8 покушениях, а 8 покушениях уже дело раскрыто. Люди сидят, некоторых уже осудили пожизненно. Бандиты, вот те же рекетеры, те же бандиты, которые хотят жить в городе без правила, без закона хотят жить. А я их не принимаю на работу, кабинет не пускаю, домой не пускаю. Конечно, им тяжело со мной разговаривать, решать свои проблемы в городе. Минуя администрацию, я им не разрешаю, а сами решать не могут, поэтому цель поставлена – истребить, уничтожить.
Дагестан во многом специфичная республика. Традиции свои исторические и ситуация политическая. Много пишут, говорят, видимо, это действительно, что каждый сколько-нибудь заметный политик имеет свои военные формирования в Дагестане. Говорят, что ваше военное формирование самое сильное, самое многочисленное. Как это все укладывается в рамки закона?
Вы знаете, когда возле человека уважаемого стоят поддержку люди, дагестанцы, махачкалинцы, та сторона, слабая сторона, допустим, вот они говорят, о, смотри, бандиты стоят, банд формирования стоят.
Я этого слова не произносил.
Нет, вот да. Вы же говорите, вы к этому клонились. А как же, вы же не сказали, что там пионеры стоят, вы же не сказали, что комсомольцы стоят, вы же не сказали, что мирные люди стоят. Вы говорите, что сильная сторона. Сильная сторона – это поддержка простого человека. Мы получили поддержку простого человека. А когда говорят, что какие-то есть формирования, фронты, движения, это да. Это вот было модно 3, 4, 5, 10 лет назад, каждый создавал свой фронт. Там Лезгинский Садвал, Аварский, Шамиловский фронт, там Кумырский, как я называю, Тинклик. Вот так они создавали их. В Лезгинске, правда, не было такого созданного фронта или движения. А как-то вот это мы остались без этого. А ну, когда нужно было, когда необходимо было, все народы собирались. И аварцы, и грязгини, и кумыки, и даргинцы, все вместе собирались. Сознательный, здоровый час людей, они защищали нашу политику, потому что мы сами относимся к той категории, где имеется сознание и здоровый час людей.
Дагестан – самая многонациональная республика. Жить в большой семье приятно, но очень сложно. Если мы говорим о политической власти, то это необходимость выстраивать тонкий и сложный баланс интересов представителей разных национальностей, которые живут в вашей республике. Сейчас складывается такое впечатление, что у руля управления Дагестаном стоят аварцы и даргинцы. Скажите, пожалуйста, как вам удается, вам как власти дагестанской, удается выстраивать баланс отношений и между собой, и с представителями других национальностей?
Действительно, Дагестан – это многонациональная республика. В этом и уникальность. Мы всегда находили и находим между собой общий язык. Всем стараемся, хоть в Конституции его нету, предоставить квоту тому или другому национальности, кому руководить первым, вторым, третьим, министрами и другие республиканские учреждения, предприятия, организации, ведомства и городские, главам администрации. В общем, на сегодня руководство республики удается проконтролировать эту ситуацию, и никаких таких больших разногласий у нас нет. Ну, мелкие разногласия, у кого их нету, и где они не бывают, даже одной семьи это бывает. А так, чтобы внести на обсуждение такого разногласия, у нас нет и не было. Если мы не любим свой народ, мы не можем любить другой народ, так можно сказать. Если в первую очередь мы приближаем к себе, кому мы доверяем, это ничего плохого здесь нет. Без доверия, без кадров невозможно работать. Кадры делают все. Вот всегда говорили, а что один человек сделает? Один человек, если он сумеет вокруг себя создать команду нормальных людей, которые могут созидать, они многое делают. Вот пример вам от Махачкала. Если человек работающий, если он профессионал, если он не угоден мне, если он может творить чудеса, работать на благо народа, я таких людей на работу принимаю, не отталкиваю. Приближаю свою команду.
Что вы думаете относительно разговоров о том, насколько они верны, что экономика Дагестана поделена между представителями разных национально-экономических групп? Говорят о том, что даргинцы, в частности, упоминают и ваше имя, контролируют сферы промышленности, местной промышленности, торговли. Аварцы руководят нефтяной промышленностью, контролируют ее, и с этим связаны довольно частые покушения, убийства чиновников, представителей дагестанских властей. Насколько эти разговоры соответствуют действительности, по вашему мнению?
Ну, даже не знаю, вот это, как его расчленить, производство, нефть, газ. Есть такое, что газовой компанией руководит одна семья, нефтяной компанией другая семья, а так, чтобы... Именно производство даргинцам оставили, или нефть аварцам оставили, газ кумикам, такого нету. Это вот те люди, которые не работают, это люди, которые завистливо работают, они могут такое тоже наговорить. Кто работает в какой-то отрасли, он, конечно, на свою сторону не перегибнул, сказать точно тяжело. Бывает такое, перегиб. Не совсем объективно может подходить, не совсем объективно может делиться налогами. Может, где-то что-то скрывают, где-то, может, что-то покрывают. Но так, чтобы сказать, именно кто-то занимается теми вопросами, те вопросы не подконтрольны государству, такого нет.
Говорил мэр Махачкалы Саид Амиров. Архивная запись «Свободы», лето 2002 года. Эксперты связывают арест Амирова с относительно недавней сменой руководства Дагестана. Во главе республики сейчас находится Рамазан Абдулатипов. В какой степени мэр Махачкалы может быть замешан в убийстве следователя в Каспийске? Есть ли политические причины его отстранения от власти? Я беседую с экспертом по северокавказской проблематике из Московского института востоковедения Русланом Курбановым.
Он являлся одним из представителей старой когорты политических тяжеловесов, которые поднялись на национальных движениях, на бизнесе именно в начале 90-х годов. Представители других этнических, так скажем, политических группировок или были убиты и уже сошли на нет с политической арены, такие как, например, лидер лакского движения Магомед Хачилаев или лидеры кумыкских движений Саид Амиров. И несколько фигур аварского этнического поля были одними из последних представителей вот той старой когорты политических тяжеловесов. Саид Амиров в последние десятилетия пытался несколько изменить свой имидж. Он уже отошел от облика политической фигуры 90-х годов. Он пытался максимальным образом интегрироваться в систему. Он налаживал отношения с Русской Православной Церковью, с Федеральной службой безопасности. Он всячески позиционировал себя как интернациональный лидер. Но тем не менее, учитывая, что политическое поле в республике предельно фрагментировано, сегментировано по национально-политическому признаку, он воспринимался на этом поле именно как представитель даргинских кланов. И причем одна из самых сильных фигур со стороны даргинских кланов. Я думаю, что озвученный повод, то есть убийство следователя в городе Каспийск, является лишь одним из эпизодов. Мне кажется, что это лишь на самом деле повод. И даже это не связано с самой фигурой Рамазана Абдулатипова. Рамазан Абдулатипов был призван лишь обеспечить политическое сопровождение нового курса, который ведет сам Кремль в Дагестане. То есть это не так, что Рамазан Абдулатипов пришел и начал создавать контуры новой политики. Те запросы, которые родились в Кремле, и был прислан Рамазан Абдулатипов в Дагестан, чтобы обеспечить политическое сопровождение. И инициатива по устранению некоторых фигур, с которыми Москва уже не может работать с этого политического поля, эта инициатива исходила именно из Москвы.
Кому и зачем потребовалось отстранить Амирова от власти?
Я думаю, что сейчас в преддверии Олимпиады Кремль хочет в максимально сжатые сроки навести порядок в Дагестане. И в данной ситуации под жесткую зачистку начали попадать все те сферы, в которых Москва недостаточно контролировала ситуацию. Во-первых, это, конечно, ситуация с лесным подпольем, с боевиками. Мы видим, что за некоторое время до данного задержания по всему Дагестану пошли массовые контртеррористические операции. Это и блокирование прежде неуловимого лидера боевиков Ибрагима Хаджидадаева, который, как выясняется, осуществлял свои операции и политические убийства под прикрытием некоторых представителей дагестанской политической элиты и даже силовиков дагестанского МВД. Это и блокирование усиления Гимры и так далее, и так далее. Следующим полем, на котором Москва хотела добиться максимального подчинения всех фигур себе, это является клановое этнополитическое поле дагестанское. И на этом поле наиболее сложной фигурой для Кремля был, конечно, Саид Амиров. Не потому, что он не работал в системе. Он выстраивал системные отношения со всеми влиятельными политическими институтами российского государства. Он был сложной фигурой в том отношении, что не удавалось, не учитывая его интересы, реализовывать политику в Дагестане. В ситуации, когда первое лицо Дагестана вынуждено считаться другой фигурой на этом поле, я думаю, не устраивало Москву, потому что в правовой логике Кремля, в правовой логике выстраивания вертикали власти, не должно быть никаких других иных фигур, которые мешают реализации политической воли. А в данном случае политическая воля шла напрямую из Кремля и должна была реализоваться полностью на всей территории Дагестана. И вот все те фигуры, которые лежали на пути реализации кремлевской воли, они рассматривались как проблема. И я думаю, что именно поэтому в Кремле родился запрос на отстранение Амирова или его устранение с этого поля тем или иным способом. Я думаю, что рассматривались разные варианты. Наверное, пробовали с ним договориться, предлагали уйти с этого поста. Я думаю, что понимания они не нашли, поскольку он достаточно крепко сидел на своем месте, был уверен в себе и не собирался досрочно слагать свои полномочия. Возможно, в этой ситуации был реализован вот такой жесткий сценарий его задержания.
Путь Саида Амирова во власть был непростым, драматическим, мягко говоря. Он пережил не одно покушение в 90-е годы и прикован человек к инвалидной коляске. Мне доводилось в Дагестане встречаться с Амировым 10 лет назад. Мы записывали там большую часовую передачу. Я помню атмосферу благоговения, которую испытывали к Амирову люди из его окружения в мэрии Махачкалы. У него есть сейчас какие-то влиятельные силы, которые могут поддержать его внутри республики? Не дай бог, может дойти до беспорядков?
Я думаю, что до беспорядков не дойдет, поскольку он сам всегда старался, уже будучи системной политической фигурой, играть по правилам системы. То есть он в момент вторжения боевиков в Дагестан в 99 году создал одним из первых интербригаду. Он выступал, так скажем, всегда последовательно за защиту прав русского населения, православного населения в Дагестане, за что удостоился наград со стороны Русской Православной Церкви и так далее, и так далее. Он не та фигура, которая будет инициировать беспорядки, как это делали, допустим, братья Хачилаевы, пытаясь добиться своих целей. Потому что братья Хачилаевы были такие брутальные политические персонажи, которые ради достижения своих целей могли переступать определенные неписанные правила, определенные пределы. Но Саид Амиров в политическом поле вел себя корректно. Что у него было за пределами нашей видимости, это, конечно, должны выяснять компетентные органы, следственные органы. Но в политическом поле он всегда был корректен. То есть он никогда не позволял себе каких-то резких выпадов, нарушающих какой-то сложившийся паритет или сложившиеся правила игры. Он никогда открыто не шел на нарушение российского закона, так демонстративно, да. Он никогда не выводил своих людей, как бы не ущемлялись его интересы, на улицу против интересов российского государства. Да, он мог под другим градусом это, ну, допустим, в защиту российской конституции он мог бы вывести людей, в защиту там прав каких-то категорий населения в той же самой мэрии и так далее. Но никогда против самого Кремля, против российского закона этот человек не выводил, и не, я думаю, что и не будет выводить людей на улицы, тем более инициировать какие-то беспорядки.
Амиров один такой в Дагестане, или есть еще какие-то крупные фигуры, деятельность которых Кремлю требуется подкорректировать?
Я думаю, что Дагестан – это невероятно богатый регион для работы соответствующих структур. В этом заповеднике можно сказать, дольше всех остальных регионов России сохранялись фигуры, которые в бурные 90-е годы, конечно, вызывали огромное количество вопросов со стороны следственных органов, но потом сумели встроиться в политическую систему, стать системными фигурами и так далее. Значительная часть из них уже убита. Но большая часть, она встроилась в дагестанскую элиту. Не зря только разговоров о коррупции в дагестанской системе, о сращивании криминала с дагестанской политической системой. Я думаю, что если бы Кремль имел или ставил целью тотальную зачистку всего и вся, то пришлось бы практически процентов на 90 зачищать всю дагестанскую элиту. Но я думаю, что таких целей Москва себе ставить не будет. Арестами двух-трех влиятельных прежде людей, она заставит всех остальных прийти в полное подчинение на негласных условиях, а эти сигналы будут прочитаны в Дагестане, остановки, так скажем, репрессий политических, при условии, если все остальные будут готовы неукоснительно следовать фарватере кремлевской политики.
О политической фигуре Саида Амирова говорил московский востоковед, специалист по северокавказской проблематике Руслан Курбанов. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 3 июня. Вот главные темы второй половины этого часа. Проливные дожди вызвали сильные наводнения в Центральной Европе. В Турции не прекращаются массовые беспорядки. Страны ЕС размышляют над реконфигурацией Шенгенского соглашения. Продолжим после того, как я напомню вам главные новости уходящего дня, понедельника, 3 июня, по версии «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
В Московском городском суде начался новый процесс по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. В октябре 2006 года она была застрелена в подъезде своего дома в Москве. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган отверг сравнение нынешних протестных выступлений с народными волнениями, проходившими в последние годы в нескольких странах и получивших название «Арабской весны». Оппозиционная партия РПР «Парнас» намерена обратиться в парламентскую ассамблею Совета Европы и в Европарламент с предложением рассмотреть условия деятельности некоммерческих организаций в России. Наводнение в Центральной Европе, которое называют самым сильным за последние 10 лет, затронуло значительные территории Германии, Австрии, Швейцарии, Чехии и Польши. В США открылся судебный процесс по делу американского военнослужащего Брэдли Мэннинга, который обвиняется в передаче секретных документов сайту WikiLeaks. Хорошевский суд в Москве приговорил 4 участников похищения сына бизнесмена Евгения Касперского к лишению свободы. В Смоленской области в результате пожара в частном жилом доме погибли 6 человек. Таковы были главные новости уходящего дня понедельника, 3 июня, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день – понедельник, 3 июня. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган решительно отверг сравнение нынешних протестных выступлений с народными волнениями, получившими название «Арабской весны». Эрдоган заявил в понедельник, что антиправительственные выступления в Стамбуле, Анкаре и других городах страны организованы экстремистами. Сегодня в Анкаре состоялись снова антиправительственные манифестации. Для их разгона полиция применила слезоточивый газ. Из Стамбула корреспондент «Радио Свобода» Елена Солнцева.
В Стамбуле всю минувшую ночь нельзя было заснуть. Участники акции протеста против политики правящей партии «Справедливости и развития» вышли на балконы своих домов, стуча в сковородки и кастрюли. Полицейские машины перекрыли большую часть города. Площадь Таксим, ставшая центром протестов, была полностью закрыта для пешеходов. На улицах беспрестанно сигналят машины, водители размахивают турецкими флагами, среди демонстрантов подростки, родители с детьми, учителя, которые приводят с собой целые классы, пенсионеры, представители национальных меньшинств, армяне и курды. Даже враждующие между собой болельщики трех самых известных футбольных клубов Галатасарая, Фенербахче и Бешикташа на этот раз вышли на митинги вместе. 30-летняя Севги – учитель начальных классов.
У каждого своя причина прийти сюда. Женщины протестуют против ужасных условий труда. Мы не хотим, чтобы наши школы превращались в религиозные заведения. Мы не хотим, чтобы девочек выдавали замуж в 12 лет. Правящая партия ничего не делает для улучшения положения женщин. На женщину смотрят только как на мать, которая рожает детей.
Минувшей ночью около 10 тысяч человек, в основном студенты стамбульских вузов и представители молодежных движений, собрались у дворца Долма-Бахче, бывшей резиденции султана, где находится штаб-квартира правящей партии и кабинет премьер-министра Реджепа Эрдогана. Чтобы не допустить демонстрантов к зданию, полицейские перекрыли дорогу бронетранспортерами и применили слезоточивый газ. Пострадавшие от газовой атаки попытались скрыться в соседней мечети. Тогда полицейские потребовали от них покинуть мечеть, а после того, как демонстранты отказались это сделать, забросали здание газовыми гранатами. В Анкаре более 30 тысяч человек вышли на центральную площадь Кызылай. Полиция впервые применила против демонстрантов огнестрельное оружие. Один из них получил тяжелое ранение в голову. Около 500 человек задержаны. В Измире протестующие сожгли чучело премьера. Более 200 полицейских отказались применять силу против демонстрантов и написали заявление об уходе. Мэр Стамбула Кадир Топ-Паш заявил, что люди сами провоцируют полицейских на радикальные меры. Эрдоган в своем твиттере написал, что полиция не разгоняла демонстрантов, говорит один из участников акции, 40-летний Айхан. «Народ настроен весьма мирно», — продолжает он. Однако в толпе находятся провокаторы и полицейские в штатской одежде. После того, как полиция применила слезоточивый газ против участников акции в Таксиме, активисты забрызгали черной краской маски полицейских, рассказывает один из демонстрантов по имени Айдын.
Полицейские сняли маски и почувствовали, каково нам. Мы – солдаты Ататюрка. Мы защищаем страну от религиозного фашизма, вмешивающегося в частную жизнь граждан Светской Республики. Наши отцы и деды сражались с султанами, тиранами, которые угнетали народ. Теперь у нас появился новый султан – Реджеп.
Акции начались после разгона стамбульских студентов, проводивших сидящую забастовку против строительства крупного торгового центра на месте городского парка в районе Таксим в историческом центре Стамбула. Проект был одобрен стамбульской мэрией более года назад и сразу же вызвал множество нареканий со стороны оппозиционных партий. По некоторым данным, подряды на строительство передавались членам правящего кабинета, в частности, заместителю премьер-министра Бюленту Арынчу. Арынч после начала акции протеста назвал эту информацию ложью. Ректоры ряда подконтрольных правительству университетов, пытаясь запугать студентов, грозили выгнать их из учебных заведений за прогулы. Это не помогло. К делу подключилась полиция. Молодых людей просто брали за руки и ноги и бросали в полицейские машины. Многие получили травмы и попали в больницы, рассказывает участник сидящей забастовки Ахмед.
Эрдоган утверждал, что собирались срубить всего два дерева, а на их месте построить торговый центр, городской музей и библиотеку. Он лжет. Более того, за годы его правления все библиотеки закрылись, вместо них выстроили гигантские мечети. Эрдоган также заявил, что закроет все оперные и драматические театры.
Участники протестов говорят, что выступают также против так называемого «зеленого бизнеса», который расцветает в Турции. Исламисты получают огромные кредиты от правительства, многие предприятия принадлежат родственникам и знакомым Эрдогана, а приверженцы светских взглядов вынуждены закрывать свой бизнес и уезжать в Европу и Америку. Оппозиционная Республиканская народная партия опровергает утверждение властей, что именно она стоит за протестами. Демонстранты говорят, что акции будут продолжаться, пока нынешнее правительство не уйдет в отставку. Елена Солнцева для Радио Свобода. Стамбул.
Насколько устойчивы сейчас позиции правящей в Турции Исламистской партии справедливости и развития? Можно ли в сложившихся условиях ожидать, что она пойдет на уступки тем, кто выступает за сохранение светских устоев турецкого государства? Мой коллега Андрей Шароградский беседует на эту тему с заведующим отделом Турции Института востоковедения Российской академии наук Натальей Ульченко.
Такие люди, отстаивающие светское государство в Турции, это сейчас большинство или очевидное меньшинство в стране?
Судя по результатам последних выборов, ведь правящие партии получают где-то в районе 50% голосов. Значит, 50 за, 50 против. Таким образом, это равноценная половина.
То есть вы не согласны с тем, что позиции партии справедливости и развития правящей сейчас кажутся довольно устойчивыми, и вроде бы она все-таки при этом выигрывает выборы, и экономическое положение в Турции считается лучше, чем во многих других европейских странах?
С тем, что экономическое положение в Турции лучше, спорить не приходится. С тем, что ее положение устойчиво, согласиться нельзя с учетом развернувшегося начавшихся широких протестов. Я думаю, что устойчивость этого положения зависит, видимо, от того, чтобы оставаться партией не только 50% голосующих за, но и в какой-то степени 50% голосующих против. Видимо, баланс был нарушен, в какой-то степени осторожность была утеряна.
То есть можно ожидать, что партия справедливости и развития пойдет на какие-то уступки?
У партии есть, так сказать, выбор, делать ли ставку только на своих сторонников или же сделать политику более широкой, учитывающей интересы и тех, кто никогда ее не поддерживал. Партия действительно стоит перед выбором. Альтернатива либо в усилении авторитарных тенденций режима, что, мне кажется, будет проявлением его кризиса, либо действительно расширение внутриполитических подходов. Не знаю, насколько к этому готов лидер, с учетом того, что до того мы сталкивались с довольно жестким преследованием оппозиции.
А как вы считаете, нынешние выступления – это спонтанные протесты или оппозиция готовилась к ним, ожидая удобного момента?
Был момент, спровоцировавший проявление давно назревавшего недовольства. То есть сам, так сказать, повод до известной степени, вероятно, является случайным. Но накопление недовольства среди довольно большой части электората, и, кстати говоря, я даже думаю, что с учетом сирийских событий электорат, не поддерживающий партию справедливости и развития, мог даже численно перевалить за 50%. Недовольство это было, а вот повод, наверное, оказался достаточно случайным. Им могло стать и какое-то другое событие, которое спровоцировало то, с чем мы сегодня столкнулись.
Вы упомянули сирийские события. Можно вас попросить подробнее рассказать, почему они влияют так на внутриполитическую ситуацию?
Мне кажется, что среди большой части общества сирийское направление расценивается как своего рода неудача внешней политики, как, скажем, переоценка возможностей Турции, как определенное забегание вперед в очень опасной ситуации. Причем, сказать, забегание вперед, которая уже стоила Турции довольно дорого, а если эта политика была бы продолжена, могла бы, в общем, оказаться связанной с еще более высокими издержками, имеется в виду, не дай бог, вступление в военные конфликты. Но здесь как бы Эрдоган проявил свойственные ему сдержанности. Тем не менее, видимо, здесь как-то это вызвало определенное разочарование, и ливийский сценарий не повторился, и сходств очень мало, а ставка была сделана на это. То есть это была явная ошибка, и как бы это, наверное, еще в какой-то степени несколько ослабило позиции правящей партии.
В истории Турции не раз бывало, что в политический процесс вмешивались военные, которые, насколько я понимаю, как раз защищали светское государство. Можно ли ожидать их вмешательства в этот раз, я имею в виду открытой поддержки тех, кто сейчас митингует на улице?
Боюсь, что уже нет. Происламская партия справедливости и развития, придя к власти, понимала опасность своего устранения этим, скажем, как вы сказали, традиционным для Турции методом. И было сделано все для того, чтобы этого не произошло. То есть ослабление политического влияния армии, рычагов или путей ее вмешательства в политическую жизнь и путей для того, чтобы сместить, как это формулируется, законно избранную власть, осталось немного. Плюс еще изменение самой армии. Я думаю, что армия за эти годы перестала быть такой монолитно-светской, как это было некогда. И я думаю, что она в такой же степени подвержена процессам поляризации, простите за тавтологию, как и само общество в целом.
О ситуации в Турции говорила московский востоковед Наталья Ульченко.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Грозят ли волнения в Турции возникновением нового очага напряженности в регионе? Об этом беседуем с международным обозревателем издательского дома «Коммерсант» Сергеем Строканем. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера, повторы утром в 7 и в 11. Время московское. Читайте, смотрите и слушайте. Радио «Свобода».
Это программа «Время свободы». Подводим итоги понедельника, 3 июня. В Екатеринбурге открылся очередной саммит «Россия-ЕС». Это календарное мероприятие, от проведения которого не ожидают заметных прорывов. Повестка дня в отношении двух сторон не меняется годами. Общественность, прежде всего в России, традиционно внимательно следит за диалогом Москвы и Брюсселя по вопросу об изменении визового режима. В последнее время дискуссии на эту тему актуализировали ожидающиеся корректировки системы шенгенских соглашений. В ближайшие дни пакет изменений этой системы обсудят министры внутренних дел стран ЕС. На следующей неделе, как ожидается, соответствующее решение примет Европейский парламент. О сути визовых перемен я расспросил работающего в Брюсселе журналиста Виктора Анучка.
На следующей неделе Европарламент должен наконец принять компромиссное решение, за которое боролись целый год, о введении новых правил возможного временного введения контроля на внутренних границах Шенгенской зоны в случае чрезвычайных обстоятельств. В прошлом году, в июне, на заседании Совета ЕС в Люксембурге, страны Евросоюза договорились о том, чтобы по инициативе Франции и Германии эту ситуацию подхлестнула арабская весна и наплыв мигрантов из Северной Африки на юг Европы и ситуации 2010 года в связи с болгарскими и румынскими цыганами. Все это повлияло на настроение стран Европейского Союза, и Совет ЕС договорился о том, чтобы упростить процедуру введения контроля на внутренних границах, который всегда существовал. Но он был нечетко прописан в соответствующих документах, во-первых, поскольку не возникало такой острой необходимости. Вот эта практика последних лет привели к соответствующим размышлениям руководителей стран Европейского Союза. Европейская комиссия и Европейский парламент сочли себя обойденными в решении этого вопроса, но в конечном счете компромисс был достигнут, и Европарламент, видимо, одобрит документ, который позволит вводить временный контроль до 6 месяцев и продлевать его еще до 6 месяцев в случае чрезвычайных обстоятельств.
А что это означает на практике? Означает ли это, например, то, что власти любой страны могут решать, что, ну, скажем, Чехия, Бельгия или Польша приходят к выводу, что слишком много иностранных мигрантов из России, арабских стран, Молдавии на территории страны. Они сами могут закрыть границу и восстановить фактически пропускную систему, та, которая существовала до формирования Шенгенского соглашения. Верно я понимаю?
Ну, это несколько упрощенный подход. На самом деле, действительно, нужна некая волна, как они называют, массированное миграционное давление на границе. Вот в данном случае, в качестве примера, пресса Европы допускает возможность наплыва сирийских беженцев со стороны Турции через Грецию. Вот если пойдет массовый поток этих беженцев, они допускают, что может возникнуть вот такая ситуация. Просто наличие мигрантов на территории страны, и в том числе нелегальных мигрантов, не дает оснований для применения таких правил. Думаю, что решение будет в каждом конкретном случае применяться специально. Никаких арифметических, конечно, выкладок тут нет. Рекомендации будет давать Еврокомиссия, будет работать экспертная группа. При всем упрощении процедуры это все равно довольно сложное дело.
Приближается срок, когда Румыния и Болгария должны стать членами полноправными Шенгенского соглашения. Действует такая ситуация, при которой в эти страны всех впускают из еврозоны, но выпускают далеко не всех. В связи с этим какая дискуссия в ЕС ведется?
Прежде всего, она идет в Европарламенте, который страшно возмущен отношением ряда стран Европейского Союза к Болгарии и Румынии, считает эту позицию дискриминационной. По их мнению, Болгария и Румыния, являясь членами Евросоюза и выражая волю вступить в Шенгенскую зону, имеют на это полное право. Совершенно по-другому к этому относится ряд стран, среди них называют Данию, которые считают, что Болгария и Румыния должны все-таки контролировать своих граждан, которые перемещаются в массовом порядке из одной страны в другую. При этом все говорят, как это принято у евробюрократов, трудно воспринимаемыми формулами, некоторых нарушениях критериев и так далее. А между собой все, в общем-то, говорят о цыганском населении Румынии и Болгарии, которые свободно кочуют в сторону в основном Франции. Евросоюз требует каким-то образом навести порядок. Судя по всему, ни София, ни Бухарест не в состоянии этого сделать, но самое главное, они еще и заявляют о том, что, и трудно им возражать, что цыгане из Румынии, из Болгарии, это, в общем, полноправные граждане Европейского Союза и могут передвигаться в пределах Шенгенской зоны, как хотят.
Что-то означает эта дискуссия для решения или продвижения вопроса о изменении визового режима в отношениях России и Европейского Союза? Мы с вами беседуем в день, когда проходит очередной саммит ЕС-Россия в Екатеринбурге. Понятно, что каких-то прорывных решений сдать невозможно, тем не менее, какие-то подвижки по этому вопросу есть?
Ну, я не думаю, что эти два вопроса связаны. Дело, но застопорилось на, во-первых, одном переговорном треке, касающемся облегчения визового режима для ряда категорий граждан. Речь идет об адаптации уже существующего соглашения 2006 года. Европейская страна возражает против большого количества служебных паспортов, по которым въезжают в Европу российские граждане. Российская страна объясняет это необходимостью того, что многие сотрудники посольств, представительств, дипломатических российских учреждений работают в этих странах по служебным паспортам. Евросоюз сейчас требует специальных технических гарантий по этим паспортам. На этом, собственно, дело и встало. Второй переговорный процесс о безвизовом режиме, когда для краткосрочных поездок граждан России и Евросоюза в обе стороны не понадобятся визы. Там дело сложнее. Сейчас идет выполнение документа, который называется «Совместные шаги». Обе стороны совершают взаимные инспекционные поездки в Россию и в Евросоюз. Как предполагают и в Москве, и в Брюсселе, этот документ может быть выполнен в возможно, к концу текущего года. Но вопрос в том, когда начнутся сами переговоры как таковые по поводу дальнейшего процесса перехода к безвизовому режиму. И тут Брюссель молчит намертво и отказывается предсказывать какие-либо сроки.
О шенгенских соглашениях и безвизовом обмене между Россией и ЕС говорил брюссельский журналист Виктор Анучко. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор заметных публикаций в зарубежных средствах массовой информации. Главная тема чешской газеты в специальных выпусках телевизионных новостей – сильные наводнения в Центральной Европе, жертвами которых, по уточненным данным, стали 6 человек. Несмотря на то, что в ночь на понедельник уровень воды в некоторых небольших реках региона снизился, введенное накануне правительством Чехии чрезвычайное положение продолжает действовать. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александр Вагнер.
Чрезвычайное положение действует во всех регионах Чехии, за исключением Пардубицкого края. Премьер-министр Петер Нечес заявил, что правительство будет делать все возможное для помощи людям.
Ни один гражданин Чехии не останется один на один со стихией. Мы будем оказывать помощь везде, где это будет необходимо, как во время наводнения, так и после, когда придется устранять нанесенный водой ущерб.
Для борьбы с наводнением правительство выделило 300 миллионов крон, около 15 миллионов долларов, и готово выделить еще, если это будет необходимо. Также было принято решение направить на устранение последствий стихийного бедствия 2000 военнослужащих. Первый заместитель мэра столицы Чехии Томаш Гудачек рассказал о работе спасателей в Праге.
В полной готовности находятся все отделения интегрированной системы спасения. На помощь были призваны военнослужащие, а на местах работают команды добровольцев. Возможно, нам придется эвакуировать жителей некоторых районов Праги.
В Праге закрыты несколько станций метро и перекрыты некоторые улицы по берегам рек. Эвакуированы жители дома престарелых и пациенты одной из больниц. Для посещений закрыт комплекс зданий иезуитского коллегиума «Клементинум», находящегося в историческом центре на берегу Волтавы. Эвакуирована и часть животных из пражского зоопарка. Уровень воды во Волтаве 3 июня достигнет максимальных значений. Отчасти это будет связано с необходимостью частично выпустить воду из водохранилища, находящегося выше по течению. Оно переполнилось ночью. По сообщениям пресс-секретаря водного управления бассейн Волтавы Михаилы Погунковой, уровень воды в нескольких небольших реках, впадающих во Волтаву, в ночь на понедельник снизился. Проблемы в ближайшее время стоит ожидать только в случае с речкой Бероунка, которая и может повлиять на значительное увеличение уровня воды во Волтаве и таким образом привести к подтоплению центральных районов Праги и других населенных пунктов вдоль реки. Мэр города Усть над Лабом Ян Гавел сообщил, что в понедельник уровень воды реки Лабы, Эльбы, поднимется на 10 метров и, возможно, будет затоплена большая часть центра города. Вдоль Лабы продолжают сооружать специальные барьеры. Проливной дождь продолжается, особенно интенсивно он идет в горных областях на севере страны. В нескольких регионах Чехии продолжается эвакуация людей. Приостановлено движение поездов на некоторых участках железной дороги. Без электричества остались тысячи жителей Среднечешского края. Все чешские газеты сегодня освещают ситуацию вокруг наводнения в разных регионах, публикуют фотографии спасателей, эвакуирующих жителей из домов и больниц. Одновременно многие задаются вопросом о причинах происходящего. Метеоролог Петр Дворжак из чешского гидрометцентра в интервью газете «Днес» рассказал, что в этом году специалисты наблюдают необычную погоду. В Северной Европе очень жарко, а в Центральной Европе, наоборот, дождливо и холодно. Связано это, по его словам, с тем, что область низкого давления, которая ранее оставалась над северными европейскими странами, в этом году переместилась южнее, а область высокого давления, наоборот, севернее. Точные причины такого явления метеорологи назвать не могут. Они лишь могут констатировать, что воздух циркулирует иначе. На вопрос газеты «Днес», связаны ли изменения циркуляции воздуха с тем, что в Антарктиде растаяло слишком много льда, Дворжак ответил, что это возможно. Однако точно определить причину изменения погодных условий в Европе он не берется. Еще одна крупнейшая газета Чехии «Лидові новини» пишет о том, что наводнение коснулось и соседних стран – Австрии и Германии. Уровень реки Дунай вечером 3 июня достигнет 11 метров. Такие же показатели регистрировали и во время катастрофического наводнения в 2002 году. Сейчас частично подтоплены некоторые города вдоль Дуная в Нижней Австрии, например, Мельк. Драматическая ситуация в Пасау. Этот город стоит на трех больших реках – Инн, Ильц и Дунай. Метеорологи предсказывают, что Дунай впервые разольется так же сильно, как это указано в средневековых хрониках начала XVI века. В Саксонии ожидается, что ситуация ухудшится из-за прибывания воды из Чехии, пишет газета «Ледові новини». Не перестают идти дожди, что может привести к эвакуации 18 тысяч человек на востоке и юге Германии. Александра Вагнер, Радио Свобода.
А сейчас я представлю заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. В Лондоне 3 июня открылась так называемая «Русская неделя» – серия аукционов, на которых представлены произведения русского искусства. В «Русской неделе» участвуют лидеры международного аукционного рынка – аукционные дома «Сотбис», «Кристис» и «МакДугалс», рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Лондоне Наталья Голицына.
Какие бы рецессии или экономические кризисы ни бушевали в мире, цены на художественном рынке растут. Арт-дилеры и коллекционеры платят фантастические, невиданные еще лет 5-6 назад цены – за картины, скульптуры и произведения прикладного искусства. В этом году три лондонских аукционных дома «Сотбис», «Кристис» и «МакДугалс» выставили на торги шедевры русского искусства поистине музейного качества. Последние годы у российских покупателей лондонских аукционов, а они на них традиционно доминируют, возник заметный интерес к работам русских художников XX века. «Сотбис» незамедлительно прореагировал на этот спрос и выставил на торги картины Натальи Гончаровой, Зинаиды Серебряковой, Николая Рериха, Александра Яковлева, Ладо Гудиашвили, Бориса Кустодиева. Гончарова удерживает мировой ценовой рекорд на произведения русской живописи. Ее картина «Испанка» ушла в 2010 году в «Кристис» за 10 миллионов долларов. Предлагаемое сейчас в «Сотбис» ее полотно «Женщина в кубистском стиле» оценена намного скромнее – в 1 200 000 долларов, но наверняка уйдет дороже. Все это не значит, что «Сотбис» пренебрегает классикой. В его каталоге значатся работы Айвазовского, Поленова, Владимира Маковского, Петра Верещагина. Впервые «Сотбис» предлагает обширную коллекцию фотографий советского периода, собранную американским коллекционером под названием «Меняя фокус». На этих фотографиях бытовые зарисовки и портреты 50-х-60-х годов. Главный конкурент «Сотбис» – аукционный дом «Кристис» – выставил на торги 280 лотов. Кроме непременной классики, в его каталоге широко представлены работы художников XX века – Ильи Машкова, Николая Рериха, Петра Кончаловского, Роберта Фалька, Мартироса Сарьяна. Предлагаются и работы второго русского авангарда. В секции декоративно-прикладного искусства впечатляют работы фирмы «Фаберже», которые всегда пользуются повышенным спросом в Лондоне. Здесь же выставлена и превосходная подборка советского пропагандистского фарфора 20-х годов. Натюрморт Ильи Машкова раннего периода творчества, предварительно оцененный в 2,5 миллиона долларов, может установить мировой ценовой рекорд. Центральный лот аукционного дома «МакДугалс» – картина Михаила Нестерова 1922 года «Странники» за Волгой, верхняя оценка которой 5 миллионов долларов. Однако эксперты считают, что это лишь стартовая цена шедевра. Работы Нестерова крайне редко появляются на аукционах. Наверняка за его обладание разгорится бурная баталия между российскими коллекционерами. Летняя русская неделя в Лондоне может перекрыть ее прошлогоднюю суммарную выручку, превысившую 65 миллионов долларов.
Из Лондона Наталья Голицына. По каким причинам интерес к произведениям русского искусства и цены на аукционном рынке растут? Об этом в эфире «Радио Свобода» рассуждает глава русского отдела «Сотбис» Джанна Викери.
Я вижу, что российские коллекционеры все-таки обширяют свой вкус. Круг интересов их расширяется. Когда раньше они могли интересоваться только, скажем, классиками русского искусства и начала 20 века, теперь они смотрят более широко и на западное. Они смотрят теперь больше на рисунки, на, скажем, фотографии. Скорее, это коллекционеры. Коллекционеры с опытом и новые коллекционеры. В каждом аукционе какой-то есть процент новых покупателей. Я думаю, что здесь будущее вот, рынка русского в руках этих новых коллекционеров. После кризиса 2008 года мы не видели, что экономический кризис влиял негативно на арт-рынок. На самом деле, наоборот. Я думаю, люди видят, что такие более уверенности вкладывать деньги во вещи, этот рынок глобализируется как никогда. То есть, что я имею в виду? Сегодня есть большой рост в количестве новых покупателей и коллекционеров по всему миру. Если вы смотрите на не только Россию, а Китай, Индию, я думаю, что люди видят в этом какой-нибудь смысл вложения денег тоже.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 3 июня работала корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына, была глава русского отдела аукционного дома «Сотбис» Джоанна Викери. В Лондоне открылась русская аукционная неделя. Вот так обстояли дела в понедельник 3 июня 2012 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Наталья Аркадьева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свобода.орг, где открыта моя авторская страница, и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840 и 11845. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».